Глава 43. Люди Юрия сработали с убийственной эффективностью. Включили антенную решетку, поставив помехи радио и спутниковой связи. Взяли штурмом центр информации для туристов. Хлопки выстрелов винтовок с глушителями прокатились эхом по зеленым волнистым полям, отмечая продвижение наемников по стоянке машин к зданию. Юрий наблюдал с расстояния в сильный бинокль за дульными вспышками в высоких окнах центра. Они напоминали вспышки фотоаппаратов. Получив сигнал отбоя, он в сопровождении личной охраны перешел через холмы и по усеянной трупами стоянке к зданию информационного центра, в котором собрали небольшую группу связанных британских и испанских солдат с кляпами во рту. Заложники пригодятся при радиообмене, а впоследствии и в качестве разменной монеты. Отрядом боевиков Китиона командовал бразилец по имени Пабло Мачадо. Юрий подошел к нему.
«Вы их не нашли? Они либо уехали, либо еще в пещере», — понизив голос, ответил Мачадо. «Мы начинаем допрашивать, не стоит. К тому времени, когда мы вытащим из них сведения, будет уже поздно». «Значит, идем в пещеру?» «Да. Отберите небольшую группу из лучших. И побыстрее».
В глубине пещеры Альтамира Лин включила рацию.
«Эвери, вы меня слышите?» «Я на месте. Мы нашли то, что искали. Возвращайтесь в пункт сбора». «Поняла».
Лин снова запечатала пластмассовую коробку и вручила ее Пейтон. Не говоря ни слова, пожилая женщина поднялась и быстро отошла от оставшейся на рисунке одинокой самки оленя. Самец и олененок превратились в бесформенное пятно. Спеша за матерью по темным проходам, держа в руках тайну, много лет назад спрятанную дедом, Пейтон почувствовала, как меняется ее собственное отношение к матери. Лин Шоу больше ничего от нее не скрывала, за исключением последнего секрета, спрятанного в человеческом геноме тайного кода. Его она тоже откроет. Эйвери с Найджелом ждали в секретной комнате. Несмотря на пещерный холод, брови Найджела взмокли от пота, щеки порозовели. Старшина Адамс сделал шаг вперед.
«На проверку радиосвязи никто не выходит уже полчаса».
«Действуйте», — распорядилась Лин.
Адамс дал отмашку Родригесу, тот убежал.
«Передайте им, пусть пришлют людей нести ящики!» — крикнул ему вслед Лин.
«Значит, нашли?» — уточнил Найджел. «Нашли».
Лин взяла коробку у Пейтон и открыла крышку. Та отскочила со звуком вылетающей из бутылки шампанского пробки. Лин достала и просмотрела первую страницу, заполненную вручную по-немецки. Лин схватила следующую, потом начала быстро перебирать всю пачку листов.
«Мам, что это?»
Лин обернулась с таким видом, словно только сейчас вспомнила о присутствующих.
«Инвентарный список, как и ожидалось», — она указала на ящики. «Это и есть недостающая часть».
Найджел фыркнул.
«Недостающая часть от чего? Неплохо бы узнать, что там внутри».
«У нас нет времени». «Мам, не надо больше загадок. К тому же, если нас разлучат... Лучше, если все будут иметь представление о том, что происходит». «Ну, хорошо. Поговорим, пока не пришлют людей».
Лин положила записи обратно в коробку.
«Во-первых, следует понять, что Краус сделал вывод о человеческом геноме не сразу. Прежде у него имелись другие теории. Первая, что эволюция человечества ускоряется».
«Прерывистое равновесие?» кивнул Найджел. «Он считал, что мы находимся в середине видообразования».
«Прерывистое равновесие — это что?» — спросила Эйвери.
Найджел повернулся к ней.
«Ты в самом деле не знаешь?»
«Пардон, в университете я занималась теннисом, а не эволюционной биологией».
Найджел выпучил глаза. Пейтон остановила спорящих движением руки.
«Мам, просто расскажи, и все». «Теорию прерывистого равновесия», — начала Лин, — «в 72-м году предложили Нильс Элдридж и Стивен Джей Гулд. До этого биологи-эволюционисты спорили о том, как именно появляются новые виды. Большинство считало, что они формируются медленно и постепенно, то, что мы называем филитической эволюцией. Однако палеонтологическая летопись не поддерживает этот вывод. Она показывает, что, однажды появившись, вид в целом сохраняет стабильность и генетически почти не меняется длительный период времени. Когда же начинает происходить эволюция, это случается быстро, и новые виды ответвляются в относительно короткое время. По крайней мере, по шкале геологического времени.
«Почему?» — поинтересовалась Пейтон.
«События, дающие толчок периодам быстрой эволюции, остаются предметом бурных споров. Известно, что это происходит, когда организм попадает в новую среду». «И вынужден приспосабливаться?» — закончил Эйвери. «Верно. Либо когда вид остается тем же, а меняется окружающая среда, как произошло во время вымирания четвертичного периода».
«Вот что изучали ученые на Бигле», — заметила Пейтон.
«Именно. Исследователи установили, что вымирание четвертичного периода было вызвано двумя факторами. Во-первых, повсеместно изменился естественный климат, особенно в конце последнего ледникового периода. Если копаться в технических подробностях, то мы все еще живем в ледниковый период протяженностью несколько миллионов лет. На данный момент идет период между оледенениями. Во время вымирания четвертичного периода потепление на планете и отступление ледников создали угрозу существованию многих видов. Вымерли крупные животные, приспособленные к жизни на холодном климате, а те, что сохранились, стали легкой добычей вторгшихся в их среду обитания людей. Масштабы таких климатических изменений трудно себе представить. Ледяной покров на поверхности Азии, Европы и Северной Америки прекратил расширяться и начал откатываться назад. За несколько веков растаяло невообразимое количество льда. В некоторых местах уровень моря поднялся на 10 метров. Настолько он поднялся бы сегодня, если бы растаял весь лед Гренландии. Однако больше всего изменение климата повлияло на морские течения. Приток пресной воды из Северной Америки в северную часть Атлантики обратил вспять движущиеся от экватора на север теплое течение. Теплая вода начала поступать на юг, в область Антарктиды, отчего начали таять местные льды и менять направление циркумполярные ветры. За 1000 лет большая часть планеты превратилась из мерзлой пустыни в плодородную зону, прекрасно устраивавшую наших предков. Она была для них как на заказ. Мы жили в удачное время, и оно нас изменило. В этом и состояла главная теория Крауса. Он считал, что последний ледниковый период дал толчок быстрой эволюции нашего вида. В контексте прерывистого равновесия мы называем отщепление вида кладогенезом. Некоторые ученые на борту Бигля полагали, что человечество как вид разделилось на два новых вида, однако собранные ими генетические доказательства этого не подтверждали. Краус выдвинул версию, что в одном из племен развелось существенное генетическое превосходство, основанное на принципе работы их мозга. Свидетельством служит наскальное искусство.
Лин махнула рукой в сторону пещеры.
Потому его и интересовало это место. Альтамира — один из древнейших образцов пещерного искусства и вымысла. Краус считал появление искусства трансцендентальным моментом нашей эволюции. Он приравнивал это,
Лин взглянула на ящики,
к открытию шкатулки Пандоры. Образное мышление дало толчок дальнейшему ускорению человеческой эволюции. Если сравнить наш прогресс за последние 35 тысяч лет с миллионами лет, которые гоминиды населяли планету до нас, мы покажемся организмом совершенно нового типа. По идее, у столь революционного перехода должна быть причина — экологический фактор, задающий изменения в поведении. Однако никаких экологических факторов мы не находим.
«Вот, значит, зачем понадобился Бигль», — произнес Найджел. «Брать ледяные керны, собирать археологические и биологические пробы повсюду в мире. Вы пытались втихаря обнаружить следы экологических детонаторов в прошлых эпохах».
«Да. Сначала мы выдвинули теорию ГПГ.
Найджел, понимающе кивнул.
«Ладненько», — сказала Эйвери. «Как расшифровывается ГПГ?»
«Горизонтальный пегноз генов», — пояснил Элин. «Почти вся эволюция происходит за счет вертикального переноса генов. ДНК передается от родителей ребенку. Горизонтальный перенос происходит, когда ДНК приобретается от другого живого организма».
«Для бактерий это обычное дело», — вставил Найджел. «Одна бактерия формирует выгодное свойство и передает его другой бактерии. Кстати, именно таким путем они приобретают сопротивляемость антибиотикам».
Лин кивнула.
«В нашем случае мы предположили наличие внешнего источника ДНК, направляющего человеческую эволюцию».
«Типа инопланетян?»
— с сомнением спросила Эйвери.
«Нет, не настолько сенсационно. Мы думали о бактериях-симбионтах или вирусах, живущих в кишечнике. Когда Краус изучал длинную дугу истории, он обнаружил кое-какие странные совпадения, своего рода синхронность. Ну, взять, к примеру, эти рисунки».
Лин подошла к стене.
«Наскальная живопись возникла примерно в одно и то же время во многих местах, в Европе и на Ближнем Востоке. Почему? Как связанный с образным мышлением эволюционный скачок мог произойти одновременно в разных популяциях, разделенных огромными расстояниями? Точно так же дело обстояло 12 тысяч лет назад, в период зарождения сельского хозяйства. Мы обнаружили 11 различных цивилизаций, совершенно изолированных друг от друга, у которых сельское хозяйство возникло само по себе почти одновременно. Или письменность — очередной прорыв в истории человечества, позволивший сохранять знания куда эффективнее, чем с помощью устных преданий. Она тоже появилась практически одновременно, по меньшей мере в трех несвязанных популяциях. Краус сделал вывод. Подобная синхронность сама по себе служит доказательством существования могущественных сил, формирующих человечество. Он назвал их «Солнце-невидимка». Он представлял себе эволюцию, как эту пещеру, где один зал связан переходом с другим залом. Искусство, потом земледелие, потом письменность. Человечество прошло через три этих зала, и каждый из них оставил свою генетическую метку. Краус считал, что четвертый зал, последний великий скачок в истории человечества, еще впереди.
«Кот ведет к нему?» — уточнила Пейтон. «Правильно. Краус искал генетические хлебные крошки, оставленные ходом эволюции, который сложится в код, способный открыть новое великое изменение в бытии человека, гораздо более глубокое, чем искусство, земледелие или письменность».
«И что это такое?» — спросила Эйвери.
«Я не знаю. Он тоже не знал. В то время нужная технология еще не появилась. Никто не умел секвенировать геном человека. Даже когда этот метод открыли, он был настолько дорог, что применять его начали только сейчас».
«А теперь вы готовы», — догадалась Эйвери. «Вы создали Phaethon Genetics именно для этой цели, чтобы обработать образцы».
Лин бросила взгляд на ящики.
«Настоящий момент более важен, чем вы себе представляете. Ради него принесены огромные жертвы. Мы стоим на плечах колоссов. Мы на пороге невероятного открытия».
Воцарилось неуверенное молчание. В этом потайном зале при зыбком освещении Лин выглядела бесноватой. Раздался топот ботинок, кто-то отодвинул дверь в зал. В проем скользнул Родригес с тремя солдатами британского спецназа, которых Пейтон раньше не видела. Несмотря на холод в пещере, Родригес обливался потом. Он был без оружия.
«Мэм», — сказал он, — «мы готовы к погрузке».
Адамс быстро повел головой, словно что-то заметил, но тут же успокоился. Лин взглянула на него, потом на Родригеса. Пейтон нутром почуяла, здесь что-то не так. К ее удивлению, мать сказала: «Действуйте, капрал».